Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, братья и сестры. Сегодня мы продолжаем разговор с Олегом Анатольевичем Платоновым. Это генеральный директор Института русской цивилизации. Замечательный наш русский общественный православный деятель. Духовное чадо владыки Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского. Председатель Всеславянского союза. Главный редактор газеты «Русский вестник». Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. В работе нашего института мы собрали всю информацию вообще о движении славянофилов, выпустили целый ряд монографий, рассказывающих о их творческих направлениях, и обозначили себе, какие книги должны быть изданы для того, чтобы наше общество узнало славянофилов, по-настоящему поняло, что такие славянофилы. Раньше, может быть, знали две-три фамилии славянофилов, и то их не читали. Ну, скажем, тот же Киреевский, там, Хомяков там, и Самарин. А мы еще расширили это.
А вот Платонов, славянофил, да, Платонов?
Гиберов Платонов.
Ну да. Он родственник ваш?
Нет.
Нет?
Нет.
Однофамилец?
Однофамилец.
Тоже это очень интересно, да?
Это человек, который, по сути дела, продолжал линию славянофилов. Он в жизнь объявил так, что жизнь есть подвиг, а не наслаждение. И свою жизнь посвятил изучению самых глубинных процессов русской мысли, в том числе даже в вопросах экономики. И многие достижения экономические были предсказаны им, которые прошли уже где-то к середину 20 века, были предсказаны еще в середине 19-го. Поэтому мы впервые издали, скажем, там, Валуева, славянофила, Черкасского, да и большинство не знает.
Это открытие.
Киреева.
Открытие.
Значит,
Каткова.
Ну, Катков не был славянофилом, он был так называемый
охранник. Ну, вы
издавали, да? Да, мы его издали, и Мещерского мы издали. То есть мы издали сотни книг, которые ранее были вытеснены из национальной мысли, из национального оборота. Они стали частью нашего, они вернулись в русскую мысль, и теперь каждый человек мыслящий может, скажем, выйти на сайт нашего института и совершенно бесплатно скачать себе
любую из этих книг полностью.
Потому что одно из наших условий, нашей издательской программы, это дать возможность всем, особенно молодежи, прочитать любую книгу всех русских национальных мыслителей.
И современных тоже.
А сейчас на нашем сайте таких книг многие сотни, перевалило за 500.
О!
И нас, конечно, радует, когда в течение, скажем, дня нас посещает там от 3 до 5 тысяч человек.
Прекрасно. Прекрасно.
Это значит, сами понимаете, насколько расширяется вот эта сфера воздействия русской национальной мысли.
Тогда можно поверить, что и победим чадаевцев. Потихонечку,
я думаю, что я уверен, что чадаевцы давно остались в прошлом, и как в свое время даже и нас славянофилы, они к ним относились. У нас неправильное представление о западниках и славянофилах. Воспринимают как две равнозначных величины. Ну, как, например, на Западе, по сути дела, воспринимают понятие добра и зла. Одно существует, и другое существует. И если одно существует, то и другое должно существовать, а иначе это будет нелояльно по отношению к другому.
Да, конечно.
И так постоянно идет. И здесь также, по сути дела, того, кого мы называем западниками, были мыслителями, были немало среди них было умных людей, но это люди были противниками русской цивилизации.
Да.
Отрицателями ее. И, соответственно, их место, по сути дела, должно было быть на Западе. Но вот так и оказывалось. Вот смотрите, когда произошла так называемая революция, большинство выехало множество интеллигентных людей, бежали от большевиков. На Запад.
Олег Анатольевич, простите, они бежали туда западниками, а там становились славянофилами, как Шмелев, например.
Так нет, я как раз об эту мысль хочу провести. Так вот, когда они туда приезжали, нет, они бежали, конечно, на Запад не как западники, и не со стремлением стать западниками.
Ну
просто
да, как беженцы.
Для них пребывание на Западе, вот с той системой ценностей, которая там существует, было истинной мукой. И многие из них умирали там буквально от тоски, даже кончали самоубийством, даже доходили до такого смертного греха, когда...
Ну, депрессия такая, конечно, тоска по родине.
А те, кто были западниками, они прекрасно встраивались? Нет, те, кто были западниками, когда в России еще были западники, когда переезжали на Запад после революции, они прекрасно там устраивались и воспринимали весь западный мир как нечто так нормальное, должен, да. Нечто то, что должно существовать.
Ну,
так
да.
Что...
Ну да. А вот вы же выпустили и наших современников, очень многих нашего направления русского, Василий Иванович Белов. Вот он говорит, что самый главный, наверное, грех наш – это чужебесие. Причем чужебесие началось еще вон в те времена, когда...
А чужебесие эти... еще говорил, это понятие ввел в оборот Юрий Крижанич. Это наш славянский мыслитель, который приехал в Россию и здесь занимался переводом многих книг и выпустил... целый ряд книг,
стали
духовными. Он был хорват.
Хорват.
Угу. И он...
И он к нам это определение, да, к русским, чужебесие?
Нет, почему? Он не ко всем к русским, а к отдельным представителям русских, которые смотрели на Запад, как на нечто такое возвышенное и совершенное, к которому надо стремиться. Он еще тогда... Это 17 век, он еще тогда заявил, что этим людям нельзя доверять, эти люди занимают неправильные позиции, с ними надо бороться. Ну, кстати, чужебесие появилось еще задолго до Юрия Крижанича, а оно появилось еще и в 14-15 веке.
В 14-15?
Да, в 14-15
веке. Да что, тогда, по-моему...
Как же
там, если после иностранных послов руки мыли наши государи?
Безусловно. Государи, может быть, мыли, но в окружении царском были люди, которые так или иначе склонялись к Западу. И я должен отметить, что очень важно это, что им... Нельзя было представлять Россию не иначе, как направленную только в сторону Запада. А откуда взялись вот эти вот чужебесы и западники в 15-16 веке? Дело в том, что часть земель русских, они были оккупированы, как вы знаете, Литвой,
да,
и Польшей. И там был тот правящий класс, который изначально был русский, он был в какой степени окатоличен, а западнен.
Угу.
И когда наши государи вернули эти территории, мы получили их вместе с их дворянами и князьями. И вот часть этих дворян и князей, они начали вести в России эту западную струю. И довольно для них успешно они осуществляли. Их главная была мысль, чтобы как бы прийти к тем порядкам, которые существуют на Западе, окатоличить Россию, завести государственные порядки, как там в Польше или даже или во Франции. И они, ну, Иван Грозный в XVI веке эту опасность очень остро почувствовал. И он вот те вот та опричнина, те события, связанные с избиением части дворянства, боярства и части правящего класса с их стороны, было объяснялось именно этим. Он хотел высечь из всего правящего класса России всех западноориентированных дворян. А это были в основном представители западных областей России. И он их высек. Он высек. Я уверен, что история бы России была иной.
И Европы тоже.
И Европа тоже. Если бы к 17 веку, вот когда появился Дмитрий Самозванец, в России вот это, в результате опричнины не были уничтожены западноориентированные боярство и дворянство. Тогда бы действительно Польша при царевиче Лжедмитрии удалось бы захватить Москву, поставить своего вот этого Владислава царевича, и Россия была бы окатоличена и стала бы частью западного мира и начала бы развиваться по шкале координат западной цивилизации. Это была бы страшная трагедия для России. Я уверен, что она бы все равно в полной мере бы не произошла. Раскол бы, безусловно, был. Но какая-то часть вообще земли России, они бы отошли, безусловно, к Западу. Потому что вопрос стоял очень остро.
Ну, еще бы, конечно.
Быть невозможно.
А вот знаете, некоторые наши мыслители говорят, что вот династия Романовых тоже была как бы не совсем русская. И что русские не умеют сами за себя постоять. При Романовых немцы правили, а сейчас вот у нас идет исламизация. Говорят, это...
Но это утрирование, угу. Безусловно. Романовы, как бы их ни пытались дискредитировать определенные люди, с какой целью это все ясно. Безусловно, крови было не немецкой много.
Но они становились русскими. Какой великолепный государь был Николай I, Павел Петрович,
да, безусловно.
Александр III.
Но даже если с точки зрения крови, кровь русская была во всех их. И кровь не измеряется этими процентными соотношениями.
Ну, это да.
А дух. Именно вот самое главное духовное, которое было у русских, оно имело самое важное именно духовное значение. И реально человек определяет дух. Дух.
А дух православный должен быть,
конечно. А дух был, безусловно, православный.
Да, церковь спасала во все времена.
Но, естественно, не у всех. И вообще никогда не существовало никакого такого идеального, ни в истории России, ни в истории других стран, никогда не существовало такого идеального состояния дел, которое можно было даже принять за точку отсчета. Безусловно, в России было много проблем, много вопросов, много дел, которые решались, может быть, неправильно. Но все равно направление развития, оно было верно, и Россия до 17-го года в целом развивалась в правильном направлении, в христианском.
Да.
И если бы тогда, в эти годы, она не была опрокинута в пропасть, сегодняшнее состояние нашей страны было совсем иным. То есть нас бы было бы в несколько раз больше народу. И по чисто даже экономическим показателям мы были бы, может быть, самой развитой державой
и самой мощной,
в мире.
Да.
И хотя бы потому, что у нас есть все условия для такого развития. Ну, достаточно сказать, что на душу населения ресурсов в нашей стране в 10 раз больше, чем в Соединенных Штатах, и почти что в 30 раз больше, чем в Западной Европе.
Ну а почему же экономически мы так живем бедно? В основной массе.
Ну, я бы не сказал, что мы все бедно живем, но проблема существует. Я еще раз говорю.
Ну, какой-то
я вам советую, потому что я так получилось, что в последние десятилетия мне приходилось быть много раз в разных странах, и в европейских, и в славянских, и в южных славянских, и в Латинской Америке. Вы не видели такой нищеты, как есть?
Ну, а зачем же нас, богатую такую страну, сравнивать с какой-нибудь там?
Ну, почему? Нет. Ну, кстати, Бразилия, она тоже огромным потенциалом обладает. Скажем, Бразилия...
Ну что же, мы третий.
А если бы вы увидели, какие там трущобы.
Ой, так равняться лучше не на них, Олег Анатольевич.
Нет, так я не равняюсь, я просто сравниваю с разными. Не нужно считать, что мы такие уж нищие и такие необеспеченные. Безусловно, у нас есть немало проблем, но наш народ живет в большинстве своем вполне обеспеченно. В большинстве своем.
В большинстве?
Но это не значит, что мы должны стремиться к тем уровням потребления, которые
да
существуют
нет,
на Западе.
Да нет, я говорю о элементарных
совершенно. Вы поймите, что тот уровень потребления, который, скажем, вот в современном мире, если мы будем сравнивать, так мы по некоторым показателям мы живем лучше, чем цари жили, скажем, при Василии III. Там, и,
не или, знаю, или, о ком или, вы говорите. Я знаю, что вот есть пенсия 5600 рублей в Подмосковье. Как можно прожить на такую пенсию? Это позор, если человек всю жизнь работал, и вдруг вот такая позорная пенсия.
Никогда уровень потребление не для православного христианина не может быть как бы точкой отсчета.
Ну что же, пусть они погибают тогда,
нет,
эти старики.
Нет, почему?
А что?
Почему?
Я считаю, что нужно обратить внимание властей.
Обращать на это внимание, да, нужно. И тем более есть возможность у нашей страны увеличить это благосостояние.
Вот.
Но слаб человек. И слабости это много у всех. И сейчас эта слабость, она поощряется вот теми передачами, которые идут по телевидению. Конечно. Значит, и которые идут в СМИ. И, то есть вот это стремление к потребительству, оно разлагает даже, вернее, пытается разлагать даже наших православных людей.
Это так, но, конечно, в основном народу простому живется трудно. Но за книги вам огромное спасибо, и за книги, и за вашу деятельность.
Я бы хотел обратить внимание, что издав всех известных национальных мыслителей, которых не издавали 100 или 150 лет, мы почувствовали, что необходимо показать, что река русской мысли, она никогда не прерывалась.
И по сей день не иссякла,
что эта река течет из самой древности и проходит наше время и уйдет еще далеко за нами. И мы начали публиковать труды наших современных мыслителей, потому что все они продолжают вот ту линию, которая началась еще с митрополита Илариона там, или Иосифа Волоцкого. И мы издали, скажем, из современных мыслителей. Издали Кожаного, издали Панарина.
Панарина, замечательно.
Мы издали Белова. Мы издали, вот совсем, я вам уже показывал эту книгу.
Распутина.
Мы издали таких наших современных мыслителей, современных общественных деятелей. Проханова.
Сенина.
Катюшина. В общем, фактически список наших современных общественных деятелей и мыслителей тоже занимает несколько десятков названий.
Олег
Анатольевич. Вы, любые, кто хочет, может выйти на наш сайт и увидеть эти имена.
А у кого нет интернета?
И свободно, бесплатно, совершенно бесплатно скачать любую
книгу. А у кого нет интернета или кто захочет приобрести в домашнюю библиотеку ваши книги, то?
То приходите к нам. Есть...
Или напишите к вам, да, и вы можете выслать. Назовите тогда адрес.
Мы, наш институт и газеты, мы не занимаемся распространением книг, но мы подскажем, куда нужно обратиться для того, чтобы получить эти книги.
Хорошо. Вот вы еще главный редактор газеты «Русский вестник», которую возглавлял Алексей Алексеевич Сенин, «Царство небесное». Он тоже был героем нашей передачи, когда еще был жив. Вот сейчас как дела обстоят в «Русском вестнике»? Тираж такой же остается?
Он даже у нас немножко увеличился.
Слава Богу.
И с Божьей помощью Алексей Алексеевич был особый человек, я считаю. Это исторический человек. Он выбрал правильное время и правильно понял, что надо делать в тот момент, когда наша страна, казалось, находилась около пропасти.
Да.
И которые хотели подтолкнуть и сбросить в эту пропасть. И вот я как раз в то время, когда еще газеты не было, с ним встречался. И вот однажды я пришел к нему на Черкасский переулок, и он мне показал нулевой номер этой газеты. И мы с ним много разговаривали. Да, а этому предшествовал другой разговор, что «а как назовем?» И я сказал: «а хорошо бы продолжить Катковский русский вестник». Он задумался, и вот видите, газета стала называться именно так. Ну, так получилось, что одновременно еще такое же название было у самоиздатовской газеты, тоже у Владимира Николаевича Осипова. И мы тоже обсуждали и тоже пришли к этому выводу, что надо издавать «Русский вестник», продолжить эту линию от Каткова. И вот начались... труд, и начиная с 91 года газета стала периодически выходить. И выходит до сих пор.
Да, в 16-м году юбилей.
Уже
отметим, да?
Безусловно.
Олег Анатольевич.
И очень важно заметить, что перед газетой все это время постоянно были трудности. Были трудности и с помещением. Газета многократно переезжала.
Вы сейчас под свое крылышко взяли, да?
Да, сейчас она переехала в то здание, в котором находится наш институт.
А я очень жалею, потому что в Черниговском переулке, там рядышком наш славянский фонд, и я там часто бывала, и сразу газету можно было тепленько из-под перышка взять.
Во-первых, мне сложно стало ездить туда-сюда.
Ну да, и ездить, и, наверное, аренда.
И аренда в два раза стала меньше. Для нас это немаловажно, потому что деньги нам... с деньгами у нас постоянно существуют проблемы.
Ну, как
проблемы.
У всех.
Но мы решаем этот вопрос, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать это дело. И очень много проблем, очень много вопросов стоят перед русским обществом. И все эти вопросы мы считаем необходимым осветить нашему русскому читателю.
Олег Анатольевич, я вам очень благодарна. И особенно благодарна, знаете, за какую мысль? Вы совершенно правильно сказали, что в нашем древнем русском язычестве было предчувствие Христа. И поэтому христианство принято было. Нам спорить не о чем. Мы люди одной крови, одной веры и одной истории. Так же?
Совершенно верно.
Вот за это я вам особенно благодарна. И, конечно же, за ваши книги «Вся Россия благодарна вам». Это наше национальное достояние.
Это наше общее дело.
Да.
Это наше общее дело. И я призываю всех к сотрудничеству с нами. Мы должны решать вопросы нашей газеты, мы должны решать вопросы нашей общерусской энциклопедии.
И Всеславянского собора.
И, кстати говоря, в настоящее время, вот мы, у нас выйдет до конца года пятитомное издание энциклопедии, русской архитектурной энциклопедии, в 5 томах. Там будут 1000 статей.
Это в рамках энциклопедии русского народа?
Совершенно верно. Там она так и называется, «Русский народ. Архитектурная энциклопедия». Там
в 4 томах?
В 5 томах. Каждый том большого формата, больше обычного, и 7000 иллюстраций. 7000 иллюстраций, которые, многие из которых неизвестны большинству людей.
И я должна вам передать благодарность от учителей литературы, особенно в год русской литературы, это очень важно. У вас том тоже в энциклопедии русского народа, русская литература.
Да.
Вот у вас там такие авторы, которых не знали, та же Лидия Калагриева, Марианна Колосова. Это вам огромная благодарность от учителей литературы. Я передаю, они меня просили передать вам.
И последнее. Я хотел сказать, что в настоящее время мы издаем многотомное издание Славянской энциклопедии. Она в силу того, что я сейчас являюсь председателем президиума Всеславянского союза, мы решили ее создать всем миром. Первоначально задумывалось, что это будут только наши русские, российские авторы. Сейчас мы кликнули клич и обратились к представителям всех славянских народов. Будем создавать единую общеславянскую энциклопедию.
В переводах, наверное, да? Того же Негуша, например,
значит,
да?
Вначале она будет издана на русском языке, а потом мы переведем эту энциклопедию на все основные славянские языки. Уже идет речь о переводе на сербский, на чешский и, даст Бог, и даже польский.
И даже польский. Прекрасно. Прекрасно. Олег Анатольевич, еще раз огромная вам благодарность, что вы сегодня были с нами на передаче, познакомили наших телезрителей с замечательными совершенно книгами и созданием Всеславянского союза. Это очень важно. Ну и газета «Русский вестник». Дай Бог вам здоровья.
И еще раз хочу отметить, что Всеславянский союз, он не создан, он просто перевоплотил Всеславянский собор, получил новое название Всеславянский союз. А в остальном и люди, и
идеи,
и дела остались те же самые. Так что мы продолжаем эту работу.
Конечно. И слово «союз» – это тоже славянское. Союз, то есть одни узы, одними узами мы связаны, узами братскими. Дорогие телезрители, я прощаюсь с вами до новых встреч. Повторю, сегодня с нами был замечательный православный общественный деятель Олег Анатольевич Платонов, доктор экономических наук, генеральный директор Института русской цивилизации и председатель Всеславянского союза. Спасибо вам, что вы были с нами. Храни Господь. До новых встреч.